«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Представлю вам нашего сегодняшнего гостя. Михаил Борятинский, журналист, историк, автор книг. Вот просто три названия могу сразу дать. «Советские танки в бою», «Немецкие танки в бою», «Советские танковые асы». Все это вышло в издательстве «Яуза». Правильно, да?
Да.
Вот у нас сегодня такой гость, даже из названия его книг понятно, что он специалист.
Великий танковый гуру.
Да, по танковой технике. И, соответственно, у нас сегодня тема «Немецкие танки в бою». Я думаю, что мы с Михаилом еще встретимся на нашей программе.
Неоднократно.
И, может быть, неоднократно, и по другим темам, связанным с использованием танков, с их техническими характеристиками, боевыми характеристиками и так далее. Ну вот, наверное, для затравки, для начала разговора, пожалуй, почти все хотел сказать, почти все. Я должен вам напомнить номер СМС, по которому, как обычно, вы можете присылать ваши вопросы и замечания. Это +7, код 985 и номер 970-45-45. Но это я вам скорее напоминаю. Постоянные слушатели хорошо знают этот номер. Очень много вопросов пришло накануне эфира по интернету. Будем максимально использовать их и то, что вы пришлете нам по СМС для сегодняшнего разговора, чтобы, если не полностью, то максимально приблизиться к полному удовлетворению ваших интересов и ваших запросов, уважаемые слушатели. Переходим тогда, наверное, к самому разговору.
Да, конечно.
Да.
Дима, начинай.
Собственно говоря, да, начнем с харизматического такого тезиса, что у немцев всегда всего было больше. И если почитать мемуары некоторых наших ветеранов, то «Тигры» и «Пантеры» ездят аж на 41-го года по российским полям. Как вообще обстояло дело на самом деле на момент начала войны с танковым парком у немцев? Что у них там было? Какое это было по качеству вооружения? И, в общем, как они добивались тех результатов, которые добивались?
То есть количественные и качественные характеристики. Да,
ну, а также основные, как бы подготовка личного состава.
Ну, должен сразу сказать, что количественного превосходства не было
никогда.
Вот. Сам тезис о количественном превосходстве, ему был дан старт на 6 ноября 1941 года, когда Сталин, выступая на станции метро «Маяковская», было заседание, посвященное ноябрьскому празднику.
7 ноября,
да. Он, буквально точно я не смогу воспроизвести, сейчас не помню, но там была сказана примерно такая фраза, что не то чтобы наши танки хуже немецких, но производим их пока что мало. Вот. Ну, я не знаю, знал ли Сталин тогда...
Сколько их на самом деле производится.
То есть, насколько он кривил душой. Вот. Но факт остается фактом. Ни на начало войны... Ни в течение всей войны не было ни одного дня, когда бы на Восточном фронте, на Советско-Германском фронте, немцы имели бы танков больше, чем мы.
А соотношение примерно какое было?
Соотношение, скажем, на 22 июня, если брать вот приграничные наши округа, то в них находилось порядка 10 тысяч танков наших. Немцы, включая еще, так сказать, союзные с немцами страны, они располагали где-то примерно 4000 танков.
Там, при нападении на Советский Союз.
При нападении на Советский Союз. Но немцы в течение всей войны умели исключительно хорошо сосредотачивать танки на направлении главных ударов. И на направлении главных ударов они достигали 2, 3, 4, а то и больше превосходства над в силах и средствах над Красной Армией, что позволяло им, в общем-то, протыкать фронт достаточно легко. Вот.
Ну, то есть не размазывали, как не масло размазывали. Тонким слоем по хлебу?
Нет, нет, этого не было. Вот. То же самое можно сказать и о производстве. Немцы с 1935 года, когда они начали серийное производство бронетанковой техники, по 1945 год изготовили порядка 50 тысяч танков ИСАУ, самоходных артиллерийских установок. Для сравнения, мы изготовили с 1941 по 1945 110 тысяч танков ИСАУ.
Не считая того, что было произведено.
Да, то, что у нас на 22 июня было в Красной армии порядка 23-24 тысяч, там разные оценки есть. Плюс 12 тысяч танков мы получили по ленд-лизу.
В общем, получается где-то 1160.
Нет, 138-140 тысяч где-то в общей сложности. Ну и по есть данные, что на 9 мая 1945 года в Красной армии имелось 30 тысяч танков ИСАУ. Вот. Ну, на мой взгляд, они немножко преувеличены, эти данные, но будем отталкиваться от этого. Значит, вот соотношение производства, соотношение сил, ну и, соответственно, соотношение потерь. Значит, если у нас было 30 тысяч, значит, из этих 140 тысяч мы 110 тысяч потеряли. Вот. Немцы, конечно, потеряли все, это понятно, потому что они проиграли войну. Но воевали они не только на Восточном фронте.
Ну, они много где воевали, и на Западном,
хотя, конечно,
и в Африке.
Да, хотя, конечно, основная масса была сил Панцерваффе находилась, конечно, на Восточном фронте.
Ну, вот когда вы сказали 110 тысяч, 50 тысяч, извините, немецких танков, это только на Восточном фронте или
нет,
на всех
фронтах?
Нет, это
они всего изготовили.
Всего изготовили.
Да, здесь, мне кажется, надо было уточнить относительно производства. «Тигров», насколько я знаю, было выпущено меньше 1500.
Да, 1380 или 68, в общем, 1300 там с чем-то.
А «Пантер»?
И 400, где-то 81 «Королевский тигр» был.
Ну, в общей сложности меньше 2000.
Да, да, да.
«Пантер»?
5000 с чем-то, точно цифра тоже, к сожалению.
Вот. А основной, я так полагаю, ломовой лошадью был у них всю войну Т-4.
Да, да. 8000 тоже с чем-то они выпустили.
8,5. А вот на момент нападения на нас, сколько было у них Т-4?
Т-4 у них было... порядка 400 машин.
Угу. То есть это был единственный танк, который мог худо-бедно конкурировать с 34-м.
Ну, я бы сказал, что все-таки по боевым свойствам где-то 600 с чем-то у них было Т-3, угу. Если использовать русское название, переводное, да. Ну, как противотанковая машина, как для борьбы с танками, он подходил больше, чем четверка, потому что тогда четверки были вооружены краткоствольной пушкой 75-миллиметровой.
Ну, да, окурок.
Да, окурок, да, обрубок там и по-разному называли. Вот. А на трешке была 50-миллиметровая, у нее бронепробиваемость была повыше. Вот. Но, в общем, дело как бы не в этом, а дело в том, что немцы в 41-м году и в последующие все годы имели очень хороший инструмент. Инструментом являются танковые войска. Вот на 22 июня 41 года можно утверждать, что у нас танковых войск как таковых не было. Они были развалены реформой, которая проводилась с 39 года. Вот. Начали формировать механизированные корпуса, 9 механизированных корпусов, совершенно переразмеренных, по 1000 танков в каждом, чудовищных. Для сравнения можно сказать, что в нашей танковой армии в конце войны, ну, при всех, со всеми приданными, придававшимися обычно ей стандартными средствами, больше 800 танков не было никогда. Вот. А здесь корпус 1000 с лишним танков разных типов. Вот. Но сформировали таких корпусов 9. В 40-м году. Ну, еще худо-бедно, если бы на этом остановились, то еще было бы не так страшно, потому что эти первые 9 мехкорпусов, они к 22 июня были наиболее отмобилизованными, наиболее укомплектованными, наиболее боеспособными. Но с подачи Георгия Константиновича Жукова началось формирование еще 21 мехкорпуса. Ну, один потом перестали формировать. Всего получилось 29 мехкорпусов.
Безумие.
Безумие. На которых не хватало ни танков, ни вспомогательной техники, ни транспортных средств. Ничего не хватало. И кадров не хватало. То есть многие корпуса формировались, начали формироваться на базе стрелковых дивизий. Туда направляли из других родов войск. И кавалеристов, и кого туда только не направляли. Вот. То есть кадры были совершенно не готовы. Не хватало командного состава. В нескольких мехкорпусах не были сформированы к началу войны даже такие основополагающие отделы штабные, как разведывательные и оперативные. Вот.
Какова была структура у немцев, их, так сказать, бронетехники?
Структура частей?
Да.
Значит, она, в принципе, отличалась от нашей, потому что у нас как-то так традиционно еще с начала организации наших танковых войск в начале 30-х годов для наших механизированных танковых частей было характерно недостаточное количество артиллерии в их составе и полное отсутствие, или почти полное отсутствие пехоты. То есть мотострелковые какие-то подразделения и части были, но их было недостаточно. У немцев это отличалось принципиально. У них было в составе танковой дивизии стрелковая бригада, ну, фактически мотострелковая. То есть она была полностью моторизованная. Вот. И плюс еще вдобавок в состав их танковых групп входили пехотные дивизии. Что позволяло им использовать танковые части для интенсивного продвижения вперед, то есть они не вели бои на удержание территории, они вели бои на разгром, на прорыв. А удержанием территории занималась пехота, которая обеспечивала фланги танковых дивизий. Вот. Ну, например, такой достаточно распространенный для 1941 года случай, это контрудар 6-го мехкорпуса Белорусского Западного особого военного округа, Западный фронт, который стал Западным фронтом, он наносил удар, должен был нанести удар по флангу, по-моему, 3-й немецкой танковой группы. Вот. Но немцы обнаружили движение масс советских танков еще на марше, там, ну, бомбили, понятно, вот, кстати, естественно, зенитной артиллерии не было, она была вся на лагерных сборах, вот. И выдвинули навстречу этому корпусу сначала две, а потом еще третью пехотную дивизию состава этой группы. И 6-й мехкорпус до танков немецких так и не добрался. Он не смог прорвать противотанковую оборону этих немецких пехотных дивизий, потому что в немецкой пехотной дивизии на лето 41-го года было 118 противотанковых орудий. По что?
Михаил, ну вот такой вопрос. Вот если взять, ну, хотя бы 41-й год, такой самый страшный, да, самый трагичный, и когда было принесено более всего, наверное, да, жертва, территорию теряли. В чем вы видите, ну, может быть, или комплекс причин, или, может быть, вы выделите одну главную причину того, что наши части уступали, что наши уступали немцам. Это организация, качество техники, качество личного состава.
Здесь, наверное, и то, и другое, и третье. То есть, во-первых, уступали по организации. Организационно наши... Ну, во-первых, она была, на мой взгляд, сама организация уступала, плюс еще сформировать не успели, в общем-то. Ту организацию, которая была мобилизована и соединение, была бригадная структура до 40-го года. Вот. Их расформировали, начали формировать новые. Формирование это не было закончено. Войска не были доукомплектованы до конца, не хватало техники, не хватало чего. Вот. Хуже был и уровень подготовки, особенно по новым типам машин. Например, если в западных округах было на 22 июня 967 танков Т-34, то максимум подготовленных экипажей не более 150. Анекдотические вещи. Танки приступали с завода, их ставили на хранение, а личный состав обучался на старых машинах. В одной из дивизий для тяжелых танков КВ механиков-водителей обучали на танкетках Т-27. Ну, это вообще нонсенс. Уже не нонсенс, это ни в какие ворота не лезет.
Ну, если вспомнить, что из второй запасной бригады на Курскую дугу отправляли часть летчиков, прошедших теоретическое обучение управлению самолетом, то что тут удивляться?
Да, тут это, в общем, для всех родов войск было характерно.
Это вот вы сказали про организацию, про качество личного состава, да?
А сколько...
по техническим характеристикам.
По техническим характеристикам, ну, в общем, я бы не сказал, что, скажем, у нас танковый парк на 22 июня был прям такой устаревший, как, в общем, это принято считать традиционно, что у нас было много машин старых марок, и там вот, значит, и там, обычно да? сравниваются только вот Т-34 и КВ, которых, естественно, вместе было меньше, чем немецких. Во-первых, у немцев тоже было полно машин старых марок.
Т-1, Т-2, да, чешские.
Ну, Т-1 было, в общем, сравнительно здесь... немного уже, но было много двоек. И чешские машины, в общем, тоже... Но главное, они все были технически исправны. На них на всех были обучены экипажи, которые умели вести бой. То есть вот традиционные обычно вот у нас приводят как примеры, да, вот воспоминания немецких солдат, их отзывы о встречах с Т-34 и КВ первые, ну, в общем, которые произвели на них совершенно жуткое впечатление, бронированные монстры, которые, в общем, невозможно подбить. Но, что характерно, все эти отзывы относятся где-то к лету 41-го, а потом как-то исчезают, потому что немцы очень быстро разобрались, да, вот. И уже, конечно, скажем, понимая, что лобовую броню их пушки не пробивают, так они и не стреляли в лобовую броню. Они били с флангов. Ну а с осени 41-го года, когда у них появились новые снаряды, вот, они уже и пробивали лобовую броню.
Михаил, чтобы далеко просто нам от этого не уходить, я сразу вот вопрос слушателя, который пытается уточнить ваши слова, когда вы говорили, что Сталин... Да, выступая вот на станции Маяковского, сказал, что у нас производится мало танков. Вот Александр из Москвы пишет, когда Сталин говорил, что производится мало танков, он имел в виду Т-34 и КВ, а не всякие там танкетки 26-го года издания.
Ну, на самом деле, в тот момент у нас производились только Т-34, КВ, ну и начиналось производство Т-60, еще Т-40 производились. Конечно, речь идет только об этих танках. Но если смотреть производство танков по месяцам, то даже в сентябре-октябре, наиболее тяжелых месяцах, почему? Потому что началась эвакуация. В конце сентября началась эвакуация основного производителя танков Т-34 Харьковского паровозостроительного завода, завод номер 183, в Нижний Тагил он поехал. Вот. А даже в эти месяцы мы производили танков больше, чем немцы. Все равно. То есть, еще раз говорю, не было ни одного месяца во время Великой Отечественной войны, когда бы мы производили танков меньше, чем немцы. Мы их всегда производили больше.
Вот один из наших слушателей спрашивает относительно подготовки немецких танкистов. Какой норматив количества выстрелов для поражения целей был у немецких танкистов? Спрашивает Андрей из Ямало-Ненецкого автономного округа. Вот. Насколько я знаю, ну, по «Тиграм», по крайней мере, у экипажа был норматив 12 выстрелов в минуту.
Ну, сказать тут точно, наверное, сложно.
Ну, как бы в идеальных условиях.
Да. Я знаю, например, такую вещь совершенно точную. Это по рассказам непосредственных участников боев, которые в один голос говорили все одно и то же. Если немецкий танк по тебе первым выстрелом промахивается, то вторым он уже не промахивался никогда. У немцев была еще вдобавок отличная оптика. Вот тоже такой простой пример. Немецкая оптика позволяла немецким танкистам отстреливать наши танки в сумерках на полчаса дольше, чем это могли себе позволить наши.
За счет прозрачности.
Да, качественная, цейсовская оптика отличная.
Вы знаете, тут мне вспоминаются мемуары Ханса фон Люка «На острие танкового удара». Угу. Он был командиром танковой разведки у Роммеля в какой-то период времени, после того, как уже повоевал в России. Вот. Так вот, фон Люк писал, что они обстреливали «Шерманы» на расстоянии больше 2,5 километров. И пробить броню не представлялось возможным, зато заклинивало башни, люки, и как бы танк становился недееспособным, не имея возможности приблизиться на расстояние к «Тигру» такое, с которого его можно было бы подбить.
Ну, все верно. Здесь еще один момент нужно учитывать.
А 34-ка, если мне не изменяет память, 76, могла подбить «Тигр» с расстояния 400 метров.
Да нет, ну что вы. В борт где-то со 100 метров.
Нет, в борт со 100.
А в лоб практически не пробивало.
Угу.
То есть, ну, конечно, всякое бывало.
А «Тигр» мог принять ее с расстояния...
Ну, где-то 1,5-2 километра.
Так, по оснащению, Михаил, здесь вот вопросы уже пошли. Значит, Анатолий, инженер из Петербурга, были ли радиоофицированы фашистские танки между собой, ну, имеется в виду, видимо, рация, да? Имелась ли подобная связь на советских танках? Это один вопрос.
Ну, тоже еще один аспект. Дело в том, что с радиофикацией у нас дело обстояло вообще плохо. Потому что, если даже не брать, ну, на машинах старых моделей, которые были на начало войны, часть машин была радиоофицирована, часть нет. Но дело все в том, что радиосвязью в Красной Армии пользоваться не очень умели и не любили. Вот. Да и само качество радиостанции было достаточно низким. А во время войны, ну, как-то так вот тоже считают традиционно, что вот танки новых марок, на них на всех стояли радиостанции, ничего подобного. До войны выпустили 1475 танков Т-34, радиостанции стояли только на 200 танках.
А вот уже последние модификации
Т-34? Значит, например, могу сказать, по 1942 году Сталинградский тракторный завод выпускал танки, тоже что-то порядка 1500 танков, выпущенных в 1942 году. Радиостанции тоже стояли примерно на машинах на 200. Вот. Практически на каждом танке стали ставиться радиостанции где-то с лета 43-го года. До этого...
Так, правда ли, спрашивает Александр из Зубцова, правда ли, что в немецких танковых дивизиях всегда под номером 1 ездили командные танки, невооруженные и с мощной рацией?
Да, у них были модели командирских танков, на которых ставилась, как правило, имитация пушки, да, ну, чтобы он внешне не сильно отличался
от
деревянный макет пушки, то есть, а казенной части, естественно, не было в башне.
А почему?
Ну, чтобы разместить дополнительное радиооборудование.
Радиооборудование для командира.
Для командира, там столик для карт размещался, то есть были специальные модели командирских танков. Вот. Но были командирские танки и с основным вооружением. У них был просто сокращенный боекомплект, за счет которого ставилась дополнительная радиостанция.
Так, еще тогда один вопрос. Ну, собственно говоря, да, Дмитрий из Волгограда. Наши танковые потери, согласно Марку Солонину, ну, не только Марку Солонину, ну, в общем, да, смысл такой, здесь плохо сформулирован. Наши танковые потери – это машины, брошенные в панике.
Ну, в 1942 году, наверное, да.
Ну, в общем, я бы не стал так уж говорить, что прямо так уж в панике. В 1941 году машины бросали, ну, из-за паники тоже, конечно, но в основном достаточно много было потерь небоевого характера, то есть машины выходили из строя по техническим причинам.
Не в
ломались
бою?
Двигатели, ломались особенно на новых машинах. Ресурс двигателя V2 дизельного нашего, он был на 1941 год 100 моточасов на стенде. То есть стендовый моторесурс в идеальных условиях. Вот. А само по себе 100 моточасов – это очень много. Это порядка 3500 километров. Но вопрос в том, что на машинах в эксплуатации, они, конечно, 100 моточасов начали отрабатывать где-то к 43-му году только. Вот. Под конец войны уже, когда надежность двигателей повысилась, там отрабатывали и по 300, по 400, некоторые даже по 600 моточасов.
Михаил, вот если сравнить подготовку немецкого танкового экипажа и нашего, сколько часов наезда было у немецкого механика-водителя, сколько настрела у как бы расчета орудия?
Ну, по часам сказать точно не могу, но механиков-водителей, они готовили по несколько месяцев. У нас механики-водители, ну, несколько часов. То есть примерно сопоставима была подготовка механиков-водителей с нынешней подготовкой в автошколах. То есть там 13 часов вождения, а то и этого не было. Прибывало новое пополнение, когда прибывало, вот даже есть данные по 3-й гвардейской танковой армии, январь 45-го года, прибыло пополнение. Вот. И в отчете сказано, что пополнение крайне низким уровнем подготовки. Перед наступательными действиями, значит, непосредственно уже на фронте, приходилось их опять, ну не опять, а дополнительно обучать. Вот это 45-й год, когда, в общем-то, уже стало получше с этим делом.
Ну да. Вот тут вопрос. Как вы оцениваете немецкую 75-миллиметровую пушку, стоявшую на Т-4, Штурмгефшутц-4 и Хетцерах?
Ну, да. Речь идет, видимо, о 75-миллиметровой пушке в 48 калибров длиной, в 43, в 48 потом она стала. В принципе, я считаю, что это одна из лучших танковых пушек Второй мировой войны. На «Пантере» стояла, конечно, более мощная пушка, но она, соответственно, была и тяжелее, и больше. А «Четверка» была полноценным универсальным танком, и это орудие вплоть до конца войны, в общем-то, было способно бороться с танками и Красной армии, и союзников на тех дальностях прямого выстрела, которые обычно... То есть, скажем так, на 2000 метров, в общем-то, стреляли достаточно редко. Это, в общем, не массовое явление. А основной танковый бой велся на дистанции несколько сот метров.
Хорошо, мы сейчас прервемся на небольшой, очень короткий выпуск новостей, после чего продолжим беседу с Михаилом Борятинским.
Цена победы. Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Сегодня у нас в гостях, напомню, историк Михаил Борятинский, извините. И мы говорим о танковой технике. Ну, заявили мы немецкие танки в бою, но, в общем-то, мы говорим о немецких.
Отделить сложно, да.
Сложно отделить. Но я думаю, что мы не... Это первый, но не последний разговор с Михаилом Борятинским. Давайте, Михаил, я вам сразу задам вопрос, который пришел. То есть, очень много вопросов пришло, но вот, который меня, в общем-то, сейчас заинтересовал. Сергей из Ярославля. Какова средняя продолжительность жизни танка в бою?
Ну, она была разной. В среднем есть такая статистика, причем озвучена она была самим Сталиным. В 1942 году, если мне не изменяет память, в разговоре с начальником главного автобронетанкового управления генералом Федоренко, он спросил у него, а знаете ли вы, сколько ходят в атаку немецкие танки, сколько ходят наши? Федоренко ему на этот вопрос ответить не смог, что, в общем, вызвало, так сказать, некоторое неудовольствие Сталина. И Сталин ему сказал, наши танки ходят в атаку 3 раза, а немецкие 11 раз. Вот да. Среднее соотношение продолжительности жизни.
Тут еще достаточно любопытный вопрос от одного из наших слушателей. При боевом столкновении «Панцер-6» и «С-2» у кого были выше шансы на победу?
Ну, сложно сказать, но, на мой взгляд, шансы на победу выше были, в принципе, у «Тигра», то есть у «Панцер-6». Могу объяснить, почему. Дело в том, что даже если представить себе гипотетическую ситуацию, когда эти два танка встречались на дистанции, на которой было бы гарантированное поражение и того, и другого, и если уравнять шансы, допустим, и та, и другая машина, у них заряжено орудие, и они производят выстрел, и первым выстрелом оба дают промах, то по времени заряжания, необходимому в «Тигре», у которого были унитарные выстрелы...
5 секунд.
Да. Значит, нет, там побольше немножко. На самом деле, в боевой обстановке там есть нюансы. Но, во всяком случае, пушка «Иса-Иса» была бы еще не заряжена в то время, когда «Тигр» произвел бы уже выстрел по нему.
Соответственно, раздельное заряжение.
Да, раздельное заряжение, потому что нужно было сначала снаряд зарядить, потом заряд, вот, а располагались они в разных местах. Значит, потому что если применить морской термин, у ИСа в кранцах первых выстрелов было два снаряда и один заряд. Значит, нужно было уже заряжающему нырять вниз, в боеукладку, которая находилась в корпусе. На это все уходило время. Ну и плюс само раздельное заряжание, оно замедляло. Требовало больше времени. Вот. Как противотанковое средство, «Тигр» более сильная машина. ИС – это, в общем, такой, скажем, штурмовой танк больше. Он очень хорошо себя зарекомендовал в конце войны при штурме городов укрепленных, потому что, конечно, 122 миллиметра, в общем, мощный, очень мощное, фугасное действие, очень мощное. Нет, ну, как бы здесь даже не в том, что корабельный, а ведь пушка ИСа – это переделанная корпусная пушка. То есть это очень мощное орудие, которое, конечно, если ИС попадал в «Тигр», то, конечно, да, «Тигру» было не сладко.
Михаил, ну здесь огромное количество вопросов. Здесь вот Артур спрашивает. Так, вот Евгений Яковкин или Яковкин, студент-историк из Перми. Вот я зачитаю его вопрос, поскольку я так понимаю, что вот существуют некие клише, да? Поскольку Евгений пишет нам, известно, что немцы широко использовали трофейные советские танки. А использовались ли немецкие танки в Красной армии? Да. Если да, то в каком количестве? И как тогда оценивали советские танкисты? Но вот по использованию трофейной техники с обеих сторон огромное количество вопросов. Ну вот я зачитал один. Вот Евгению известно, что немцы широко использовали. Это действительно так?
Ну, я бы не сказал, что широко, но использовали советскую трофейную технику. Не слишком широко, я бы сказал. Скажем, те же французские танки, они использовали трофейные значительно более широко.
Чешские производили.
И, в общем, и трофейные были. Вот. С нашей техникой, ну, они к ней подходили таким образом, что, в общем, машины использовались в отдельных частях, соединениях до их полного, так сказать, выхода из строя. Вот. Известно фактически только одно более-менее крупное подразделение. Это батальон в составе танковой дивизии СС «Рейх» в 43-м году, укомплектованный танками Т-34. Использовались они в качестве истребителей танков. То есть в атаку немцы на них не ходили. Вот. Что касается немецкой...
То есть фактически как такое орудие...
Ну да, как самоходное орудие для стрельбы, так сказать, из места.
Из укрытия, да.
Что касается использования нами немецких трофейных танков, то тоже использовались, нельзя сказать, опять-таки, что очень широко, но использовались, были сформированы отдельные роты, отдельные батальоны, укомплектованные немецкой трофейной техникой. Ну и самый массовый случай, это когда после Сталинграда было захвачено много трофеев, и в 43-м году было изготовлено 200 самоходных установок Су-76И. Буква «И» — это иностранная, вот, на шасси немецкого танка Т-3. Вот. На них была сделана неподвижная рубка, башня снималась, монтировалась неподвижная рубка, и вооружены они были 76-миллиметровой пушкой танковой, ну, аналогичной той, которая стояла на танке Т-34.
То есть сама основа была взята с трофейной шасси. Михаил, и еще один вопрос, который здесь тоже в большом, в несколько их пришло, ну, может быть, вы коротко ответите, это, так сказать, просьба еще сопоставить как раз самоходки, технические характеристики. Технические характеристики, эффективность наши и немецкие.
Надо сказать, что у немцев самоходок было значительно больше, чем у нас. Они, в общем-то, отличались этим. У них было очень много самоходной артиллерии, причем разного назначения, разных весовых категорий, с разным вооружением, как с трофейным, так и со своим собственным. У нас фактически самоходки начали производиться только в 43-м году в массовых количествах. Ну, если сопоставлять, ну, скажем так, вот можно так сопоставить. Вот известная немецкая самоходка «Ягд-Пантера», вооруженная 88-миллиметровой пушкой, такой мощный истребитель танков. Ну, адекватная ей была только наша самоходка Су-100. То есть для того, чтобы добиться сходных характеристик бронепробиваемости, поражаемости вражеских танков, нам потребовалось применение пушки калибром 100 миллиметров.
Вот еще такой вопрос. Немецкие танкисты шли в бой с открытыми люками. Это боязнь быть подбитыми, плохая вентиляция, полная безопасность воздуха или элемент гусарства?
Нет, это не элемент гусарства, неплохая вентиляция. Просто, ну, как известно, танк, он глух и слеп, в общем-то, в определенном смысле. Вопрос наблюдения из танка, он имеет в бою первостепенное значение, потому что, ну, как говорится, кто первым обнаружил цель, тот, в общем, имеет больше шансов на победу. Вот. Несмотря на то, что у немцев с приборами наблюдения обстояло дело получше, чем у нас, они и по качеству были лучше, и их было больше. Да и экипажи у немецких танков фактически до появления у нас Т-34-85 состояли из 5 человек. То есть в башне было 3 человека, наводчик, заряжающий и командир. А у нас в 34-ке только двое. Командир выполнял еще обязанности наводчика. И фактически в бою вести наблюдение за полем боя он не мог.
Еще Т-34 был слепой танк, да, без командирской башенки.
Без командирской башенки. Поэтому немецкие танкисты, несмотря на хорошие приборы наблюдения, тем не менее, открывали верхний люк. То есть традиционная посадка немецкого командира, он где-то по глаза высовывался из люка. Бинокль клался на срез командирской башенки, и он в бинокль вел наблюдение. Где-то с 43-го года немцы начали комплектовать все танки стереотрубами и устройством для их крепления, что еще, так сказать, больше облегчало. То есть это вопрос наблюдения, вопрос обнаружения целей.
Так, вопрос.
Ну, кроме того, мне кажется, здесь немаловажный аспект, это то, что при закрытых люках до появления «Пантер» и «Тигров» сильно задымлялся непосредственно боевой отсек машины. И если на Т-3 и Т-4 были боковые люки, через которые можно было вентилировать, то у нас там на той же 34-ке или КВ с этим, насколько я понимаю, была большая беда.
Да, была большая беда. Вентиляторы были слабенькие и не справлялись.
Здесь еще вопросы по поводу влияния вообще по качеству топлива.
Ну, качество топлива, конечно, влияет.
Да, нет, ну, так сказать... Нет,
ну, обычно, вот, как отмечается, как недостаток немецкого танкостроения, это то, что на немецких танках использовались карбюраторные двигатели. На самом деле, считать это таким уж...
более капризные.
Да я бы не сказал, что они капризные. Почему они капризные? Они не капризные.
Нет, считается, что...
Нет, дело не в этом. Нет, считается, что вот они пожароопасные, и вообще это уже, так сказать, плохо. Но ведь почему немцы использовали карбюраторные двигатели? У них была проблема с нефтью. У них не было нефти. Вот. А бензин они получали синтетический, из каменного угля. Вот. Поэтому они использовали карбюраторные двигатели, которые были надежные, которые нормально работали, которые горели ничуть не чаще, чем наши дизеля.
Вот. У нас дизельные в
основном. У нас, ну, на Т-34, на КВ стояли дизельные двигатели. Хотя на легких танках, на Т-60, на Т-70 стояли карбюраторные моторы автомобильные.
Как заводились танки, ну, особенно немецкие, зимой?
Ну, как, в общем, как все танки, с трудом заводились. Но, скажем, с дизель завести зимой было еще сложнее.
Да, потому что само топливо там...
У нас, значит, в 41-м году зимой, когда были вот подмосковные морозы, да, вот битва за Москву, был отдан приказ вообще по возможности не глушить двигатели на танках, несмотря на то, что расходовался моторесурс и топливо. Распространенный прием, скажем, прогрева двигателя наших танков...
Костер.
Разводили костер под силовым отделением. У немцев, во-первых, карбюраторные моторы заводились несколько лучше, но они вдобавок имели значительно больше различных технических приспособлений. У них были навесные пускачи, у них были специальные устройства для запуска двигателей, скажем, на тяжелых танках «Пантера» и «Тигр», от двигателя легковых автомобилей «Кюбельваген». Специальная конструкция подсоединялась, автомобиль раскручивал, и двигатель заводился. То есть как-то особенно серьезных сетований на сложность запуска двигателей в зимний период немцы особенно не сетуют на это.
Михаил, тогда у меня вообще возникает уже вот к концу нашей беседы такой вопрос. После всего того, что вы рассказали, каким образом... Тогда мы все-таки выигрывали, в том числе и танковые сражения. Может быть, вы нам немножко расскажете, здесь тоже есть просьба о знаменитом танковом сражении на Курской дуге.
Ну, сражения выигрывались. Ну, в общем-то, сейчас это уже не секрет, что, в общем, мы, конечно, потеряли значительно больше танков, чем немцы. И, как бы, численный перевес был на нашей стороне практически все время. Где-то со Сталинграда, когда впервые более-менее нормально заработал наш инструмент, наши танковые войска, когда они стали применяться так, как должны были применяться, вот с этого момента началось постепенное уравнивание шансов, которое, ну, естественно, достигло наибольшего уже к концу войны. Вот. Но в целом, в основном, все-таки следует признать, что в ходе боевых действий В основном мы добивались успеха за счет количественного перевеса. Но, кстати, немцы просто не успевали восполнять потери. У них...
Михаил, ну, кстати говоря, по поводу конца уже войны. Вот Сергей, пенсионер из Тюмени, нам пишет, вернее, просит ваши оценки правильности использования танков при штурме Берлина. Есть ли достоверные данные о количестве подбитых и уничтоженных советских танков? Есть ли сейчас авторитетное мнение военных историков и экспертов, как должен был Жуков использовать танки, чтобы избежать больших потерь?
Ну, сейчас, конечно,
это, видимо,
можно...
Это, видимо, да. Проблема, да, городских боев, уличных боев.
Ну, вообще, конечно, естественно, что танк для уличного боя не предназначен. Да, это совершенно понятно, но деться от этого все равно нельзя было. И танки принимали участие в уличных боях, и наши, и немецкие, они использовались. Конечно, при этом несли повышенные потери, потому что, ну, тот же ИС-2, наш самый сильно бронированный танк, значит, в Великой Отечественной войне, естественно, в условиях уличного боя от выстрелов ауспатрона в упор никакая броня спасти не могла. Вот. И танки, конечно, горели, и это было понятно. Но вместе с тем, в составе штурмовых групп, скажем, в Берлине уже на заключительном этапе войны в уличных боях была уже отработанная совершенно тактика применения танков в уличных боях, и они как ударное средство штурмовых групп использовались достаточно эффективно. Здесь как бы протягивая ниточку к нашему времени, остается только сожалеть, что весь этот опыт и все это не было учтено в печально известном штурме Грозного.
Ну да. Да. Ну, собственно говоря, те же грабли были в Афганистане. Несмотря на то, что там не было у таких масштабных уличных боев в городах, но в горах как бы...
Ну, естественно, и Афганистан, и Чечня, естественно, танки в этих условиях могли использоваться либо как в составе опорных пунктов, фактически как самоходная установка,
да, подвижная артиллерия.
как ДОТ, скажем так, вот, либо для сопровождения колонн, что, в общем, конечно, совершенно не характерно, потому что, опять-таки, в том же Афганистане лучше себя для сопровождения колонн зарекомендовали те же «Шилки», если говорить о бронетанковой технике. А еще лучше КАМАЗ с установленным в кузове с паркой 23 мм.
Ну да.
И обзор лучше, и лучше, да и дешевле, и проще.
Ну да. Вот еще такой вопрос, Михаил. Насколько эффективно действовали 500-е отдельные батальоны «Тигров»?
Ну, в общем-то, эффективно они действовали. То есть,
вот ведь... спрашивает это Марат Шакуров из Москвы. Насколько правдивой является информация о том, что 503-й батальон «Тигров» в 43-м году под Черкасами в течение 5 дней уничтожил 260 танков?
Ну, это своеобразные, в общем, немножко данные, на самом деле. Они, я знаю, они очень много приводятся в западной печати, эти данные, с большим удовольствием в книгах, посвященных боевому пути немецких тяжелых танковых батальонов. Они же выписывают все эти вещи.
Ну да, сколько в батальоне тяжелых танков было «Тигров»?
Ну, по штату полагалось 45 машин, но в 503-м батальоне тогда у него был двойной штат. Больше того, он действовал в составе такого знаменитого танкового полка «Бекке», которым командовал полковник Бекке, кстати, зубной врач по гражданской профессии. Вот. Но проявивший себя очень талантливым танковым командиром. Помимо 503-го батальона в танковом полку «Бекке» был еще полк, не полк, батальон, по-моему, или даже два батальона «Пантер». То есть там, там что-то было около 200 танков у «Бекке». Вот.
Ну, в таком случае статистика не представляется особо
сенсационной. Да, то есть здесь как бы... Потом опять-таки здесь говорить, вот батальон, немецкий танковый батальон, 45 танков. Для сравнения, наша танковая бригада – это 60 танков. То есть это такое понятие. Они называли это батальоном. Ну, да. А мы называли сходное по количеству танков. А у нас, скажем, тяжелые танковые полки по штату имели 21 танк. Вот, ну, вроде да. Полк – это полк, а батальон – это батальон. На самом деле у немцев в батальоне было танков в два раза больше. Ну, это уже вопрос такой.
Михаил, теперь в мою сторону. Алексей спрашивает. Скажите, пожалуйста, чем отличалось вооружение танковых дивизий СС и Вермахта?
Ну, по вооружению-то оно практически ничем не отличалось.
Ну, да, как, танки те же самые.
Просто поскольку СС, войска СС, это была своего рода гвардия в гитлеровской Германии, то у них был усиленный штат, несколько усиленный, то есть они имели более мощный боевой состав. Вот. Ну и, скажем так, их, если говорить о морально-психологической устойчивости на поле боя, она тоже была несколько выше, потому что, ну, как бы идеологически они были...
Замотивированы.
Да, замотивированы.
Андрей спрашивает, тоже вопрос такой, ну, для меня странный. Правда ли, что на заводах броню танка полировали, но фюрер позже это запретил?
А зачем?
Ну, в общем, понятно. Честно говоря, я как-то не слышал об этом.
Это еще одна легенда, наверное.
Ну, например, ну, нет, в общем-то, конечно, внешняя отделка тоже имела значение. Скажем, до нашей, скажем, Т-34 до военного выпуска у них поверхность шлифовалась тоже.
А потом уже
нет качества. Ну, а потом во время войны на это, конечно, уже не было времени, и этим никто не занимался.
Дим, здесь просто один наш слушатель замучил, он раз пять уже прислал один тот же вопрос. Имели ли место танковые тараны?
Да, имели. И тараны танков танками, и даже были случаи, когда танками таранили бронепоезда. Ну, были случаи, их я думаю, что их было меньше, чем в авиации, но имели место. Да. С разной степенью успеха, естественно.
Причем тараны совершали как и наши летчики, так и немецкие. Собственно говоря, последний самолет, сбитый Германом Графом, у него 212 побед, это был таран. Причем не потому, что он хотел таранить, а просто не успел
так
отвернуть
получилось.
От «Мустанга», да.
Ну вот, чтобы немецкие танкисты ходили на таран, честно говоря, я таких случаев не знаю.
Ну, да.
Наши бывало.
Вопрос относительно эффективности противотанковых ружей. Насколько они были эффективны вообще?
Ну, в общем-то, это достаточно эффективное оружие. Особенно в начальный период войны, когда у немцев была велика доля легких машин. Наши ружья были в период Второй мировой войны самые мощные. 14,5 миллиметров такого калибра противотанкового ружья ни у кого не было. И, ну, если только не брать в расчет немецкое, скажем, противотанковое, тяжелое противотанковое ружье с коническим стволом 28 миллиметров. Но это уже своего рода такая легенькая противотанковая пушечка. Вот. Но они не потеряли своей эффективности и на заключительном этапе войны, когда, в общем-то, уже у нас хватало противотанковой артиллерии, потому что у немцев все равно оставалось в войсках достаточное количество легкобронированных машин, бронетранспортеров, бронеавтомобилей. Да, в общем-то, и с успехом применяли и по «Тиграм». Главное знать, куда стрелять. Перебивалась гусеница, и вражеский танк превращался в мишень уже.
А ПТР мог перебить гусеницу? Нет. Особенно такую широкую, как у «Тигра».
Ну, в общем, при определенных случаях мог перебить.
Еще такой вопрос. Почему немцы в начале войны красили танки в серый, шаровый цвет, а в конце перешли ко всевозможным экзотическим окраскам?
Ну, они перешли к экзотическим окраскам не в конце, они стали покрывать камуфляжной окраской уже в 1942 году свои танки. Ну как, камуфляж — это одно из средств защиты.
Но вот почему желто-коричневый, допустим? Достаточно распространенный, вместо серого.
Ну, в 1942 году основная зона применения, массового применения немецких танковых войск, это был юг.
Степь.
Да, юг России. И цветовая гамма, там, в общем-то, этим занимались специалисты. Цветовая гамма, ведь в камуфляже главное, чтобы хотя бы один цвет из камуфляжной окраски совпал с фоном. И все, и объект разваливается. Его уже практически невозможно увидеть.
Так, вы хотите еще вопрос? Пожалуйста. Что можете сказать о Рубцовском тракторном заводе? Действительно ли третья часть Т-34 выпущена с него?
Нет, ничего подобного. Рубцовский тракторный завод, он предполагалось на нем выпускать легкие танки Т-50, но это производство не было развернуто. А танки Т-34 выпускались во время Великой Отечественной войны заводом номер 183 в Нижнем Тагиле, ныне это ВГУП «Уралвагонзавод». Выпускались, ну, в начальный период Харьковским заводом паровозостроительным, он же 183-й, эвакуированный в Нижний Тагил. Выпускались Сталинградским тракторным заводом, ну, фактически до начала боев в городской черте уже Сталинграда. Выпускались заводом «Красная Сормова» в Горьком, сейчас Нижний Новгород, соответственно. И в течение примерно года выпускались... А, примерно в течение года выпускались Челябинским Кировским заводом. и заводом номер 174 в Омске.
А немецкое производство где было сосредоточено?
Ну, немецкое производство было сосредоточено на очень многих заводах. Тут сразу так, это Германии, целый список. Да, да? Потому что у них было много заводов.
Антон из Мухин. Антон Мухин, а я прочитал Мюнхен. Ну, вот Антон Мухин спрашивает из Российской Федерации. Участвовали наши танки-монстры Т-35 хотя бы в одном бою? Или все они пропали в результате небоевых потерь?
Ну, честно говоря, мне неизвестен факт хотя бы одного боя с участием танка Т-35. Они были все на Украине, потеряны главным образом из-за технических неисправностей. На марше были брошены. И, в общем...
Это была очень интересная машина. Там, насколько я помню, экипаж был 11 человек.
Да.
И в штате экипажа была предусмотрена должность комиссара.
Ну, вот это, об этом я, кстати, не слышал, что была должность комиссара использована.
Комиссар
там танка. Там была предусмотрена должность техника. То есть еще, помимо танкистов...
Очень коротко, если вы ответите еще. Обучались ли немецкие танкисты перед войной в СССР? Юрий из Волгограда спрашивает. Он имеет в виду, видимо, как были авиационные училища.
Да, ну это да, это известный проект КАМА. Но я бы не сказал, что они обучались. Немцы выполняли... свои цели, то есть им нужна была база для...
Когда было запрещено.
Да, когда им было запрещено. Вот. И здесь еще надо разбираться, кто от этого проекта КАМА получил больше дивидендов, мы или немцы, потому что мы получили доступ к немецкой технике. Кстати, распространенная байка, что в КАМе обучался Гейнс Гудериан, она не соответствует действительности.
Спасибо. Спасибо, это был Михаил Борятинский. Спасибо за интересную беседу. До новых встреч. И с вами, уважаемые слушатели, с Михаилом Борятиным.
Всего доброго.
До свидания.
Цена победы.